Прощенное воскресенье. В этот воскресный день в Евангелии, который читается на службе, есть такие слова Спасителя. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Понятно, что слово Христово премудро, но нам так трудно прощать. Почему же все-таки это необходимо? Когда мы имеем зло на какого-нибудь человека, то, конечно, прежде всего мы очень страдаем, доказываем себе свою правоту, подозрительно выискиваем еще доказательства виновности другого человека. Даже приходят помыслы мести, злорадства о его несчастьях, а еще же и такие помыслы, мол, мало тебе, и прочие целый вихрь переживаний, которые, если проанализировать свое состояние повнимательнее, то зло просто не отступает от нашей зараженной гневом души. Так почему же все-таки необходимо прощать? Но вы уже видите, что, простив, избавляетесь от очень мучительных и неприятных состояний. А если не прощаете, то один из мотивов – это наша гордость. Посмотрим, к чему же она может нас привести. В Печерском Патерике сохранился рассказ о жизни двух монахов. Один из них был священник, его звали Тит, а другой был диакон Евагрий. Поначалу они были очень дружны и имели друг другу любовь нелицемерную, так что все даже удивлялись их единодушию. Но потом они так обиделись друг на друга, что стали враждовать. И вот далее в Патерике пишется: «Однажды сильно разболелся священник Тит, и, будучи уже при смерти, стал горевать о своем прегрешении и послал к диакону с мольбой: „Прости меня, ради Бога, брат мой, что я напрасно гневался на тебя“. Евагрий отвечал жестокими словами и проклятиями. Старцы, видя, что Тит умирает, насильно повлекли диакона Евагрия, чтобы помирить его с Титом. Увидев его, больной священник Тит приподнялся немного, пал ниц к ногам его и говорил: «Прости, благослови меня, отец мой». Но Евагрий вырвался из рук старцев и вдруг упал. Братья хотели поднять его, но увидели, что он уже мертв. Больной тотчас встал, как бы никогда и болен не был, и ужаснулись монахи внезапной смерти одного и скорому исцелению другого. Со многим плачем они погребли диакона Евагрия. Тогда братья спросили Тита, что все это значит, а он стал говорить им: «Видел я ангелов, отступивших от меня и плачущих о душе моей, и бесов, радующихся моему гневу. И тогда начал я молить брата, чтобы он меня простил. Когда же вы привели его ко мне, я увидел ангела, который держал пламенное копье. И когда Евагрий не простил меня, он ударил его, и тот пал мертвый. Мне же ангел подал руку и поднял меня». Преподобный же Ефрем говорит: «Если кому случится умереть во вражде, тот подвергнется неумолимому суду». В этом же Патерике есть такое наставление: «Берегись, брат мой, и не дай места бесу гнева. Кто раз послушается его, тот и поработится ему, но скорее пойди и сам поклонись враждующему с тобой, чтобы не погибнуть тебе, да сохранит тебя Господь от всякого гнева». На другой странице есть подобное же наставление: «Если попустишь сердцу твоему ожесточиться злопамятством и оправдаешь гнев свою гордостью, то отвратится от тебя Господь Бог, и будешь предан на попрание сатане».
Пойте нам о песни сионские.
Вот теперь мы подходим к таким рассуждениям Евангелия и описания в жизни святых, в которых встречаемся с новым для нас явлением. Это бес или падший дух, или сатана. Итак, если это живое существо, которое каким-то образом вторгается в мою жизнь, то где же оно? Святитель Феофан Затворник говорит, «Всякая злая страсть имеет своего беса, который через человека питает себя». Значит, мое расстроенное состояние или злопыхательство на ближних для этого существа является даже неким удовольствием. Этот удивительный факт взаимодействия двух разумных существ – человека и падшего духа – мы можем увидеть в себе. Но прежде послушаем, что говорят святые. Святые говорят о том, что этот дух является силой, которая приходит в душу человека извне, причем из совершенно особой, вне физической среды. То есть это не радиоволна или электромагнитное излучение, а какая-то разумная энергия, только очень злая. И также можно добавить, что эта сила является конкретной, воздействующей и влияющей на нас. Но только при одном условии, если мы сами согласны. Если мы сами готовы жить той же самой энергией греха. Мы можем наблюдать на себе, что вдруг к сердцу подступают какие-то переживания. Например, сосед купил машину, а у нас такой нет. Что происходит? Зависть начинает точить наше сердце. И именно к сердцу человека, если оно заражено развивающейся страстью, и подходит вот эта темная сила. Образ действия этой силы различен. Она гипнотизирует человека, настаивает, то есть постоянно помыслы одни и те же, напоминающие нам, что нам надо выпить или соблудить, или своровать. Настаивание на ведущем ко греху человека помысле, через что затуманивается воля и сознание. И вот тут-то эта сила и губит обезволенного человека, который уже не противится этому воздействию, а всеми силами предается состоянию страсти. Тогда человек начинает ощущать образ загадочного существа, который вторгся в его жизнь и окончательно поселился в нем. Вот описание такого переживания из художественной литературы. Представьте себе, что вы жили в доме, где много комнат. Занимали только одну комнату и думали, что владели всем домом. И вдруг вы узнаете, что там, в других комнатах, живут. Да, живут. Живут какие-то загадочные существа. Быть может, люди. Быть может, что-нибудь другое. И дом принадлежит им. В произведении Достоевского «Братья Карамазовы» у Ивана Карамазова этот дом, дом его мыслей, был захвачен паразитом-приживальщиком. И мало того, что паразит захватил мысли Карамазова, он прорвался в его мозг в образе целого видения, воспринятого Карамазовым как внешняя несомненная реальность. И бес этот невоображаемый или мнимый, как в этих случаях полагают психиатры, а особый паразит зла, прильнувший к больной душе Карамазова, или темная мистическая сила, которая проявилась в душе Карамазова как целостный образ, образ реальный и притом личный. Узнав о жизни и действии какой-то особой силы на нас, можно прийти к унынию или, наоборот, к оправданию себя. Не я это, а вот бесы виноваты. Сейчас можно много услышать таких утверждений. Бес попутал, это бес виноват. Но это не всегда соответствует действительности, поскольку не все утверждающие имеют духовное видение, которое открывает намерения тех духов, которые пришли испытать человека. А также не всегда те или иные состояния человека являются результатом воздействия этих духов. Может состояние зла исходить от злой энергии самого человека, поскольку он уже сроднился с этим злом, или же свое лукавство оправдывает тем, что обвиняет другого, действующего, и не ко всем движениям души причастного падшего духа. Вот какой рассказ сохранился в одном прологе. В одном монастыре во время поста послушник очень захотел вареное яйцо, которое, конечно, постом запрещалось есть. И не имея возможности сварить его на кухне, ибо тогда его намерение обнаружится, этот послушник закрылся в своей келье, зажег свечку и стал опалять ей яйцо в надежде, что оно сварится. В эту минуту в келью неожиданно постучал игумен и, увидев послушника со свечкой и яйцом в руке, удивленно спросил его: «Что ты делаешь?» А испуганный послушник ответил: «Яйцо жарю, простите, это меня бес научил». В это время из-за угла выглянул бес и сказал: «Да нет, я сам учусь». У вас, может быть, вызовет удивление, что все, что мы рассказываем о грехах или страстях, мы почему-то приводим в пример именно жизнь монахов, послушников или священников. Отчего же это? Может быть, они грешнее всех людей? Но мне кажется, можно объяснить это следующим. От того, что они, во-первых, очень внимательны к своей жизни, во-вторых, стараются бороться с грехом, и, в-третьих, всегда анализируют, почему произошло падение, и стараются исправить состояние души на доброе. Для нас эти поучения действительно являются поучительными. Итак, мы пришли с вами к такому выводу, что человек может грешить по ведению, то есть сознательно, и по неведению. И делает он это потому, что выбирает грех по своей воле или подчиняется влиянию других людей и условиям окружающей жизни. И также еще одна причина, потому что искушает человека лукавый дух, отец лжи, а человек сам соглашается на этот грех. В Евангелии говорится, что от избытка сердца говорят уста. Слова эти поразительны по своему проникновению в существо души человеческой, пишет Ладыженский в своей трилогии. Эти слова говорят нам о том, что энергия сердца, энергия добрых и злых чувств человека есть главная и доминирующая над интеллектом сила души. Энергия эта незаметно для человека подчиняет энергию воли, исходящую из сознания, и мы знаем, что человек часто обманывает себя, принимая тайное желание, исходящее из своего сердца, за решение будто бы свободного мышления. Христианские подвижники это прекрасно понимали, и Макарий Египетский говорил о сердце: «В сердце есть какая-то беспредельная глубина, сердце может включать в себя и доброе, и злое, и истину, и тьму, и красоту, и безобразие, и там змеится порок». Говоря о жизни нашего сердца, говоря о том, что падший дух имеет подступ к нашему сердцу, мы не будем унывать. Господь призывает нас обучаться. Когда Он пребывал на земле, то ученики обращались к Нему: «Рави», то есть «учитель», к нашему знанию, что есть еще какая-то злобная сила, воздействующая на нас, мы должны добавить познание о жизни подвижников благочестия или святых людей и о том, что над ними эта сила не имела никакой власти. Почему? Подвижники благочестия были очень внимательны к каждой мысли и могли отличить дух Божий и дух падший, действие благодати Божией и обольщение вражия. Но поскольку эта злая сила действует тайно, сокровенно, как особая энергия, нападающая на человека извне, то для успешной борьбы с этой силой нужно иметь, как и для борьбы со своей эгоистической природой, точку опоры тоже в ином мире, только где Бог и правда Его. Именно поэтому единственная наша надежда на победу в этой борьбе – на Бога. А наше действие, наша роль в этом труде – это свободный выбор света Божия, добра и любви, и усилий молитвы и добрых дел на этом пути. Если же этого не происходит, то падший дух формирует у человека превратное направление и ума, и чувства, и воли, и окончательно отторгает свою жертву от Бога, ворует у Бога души человеческие, на что богословская наука отвечает. Приобретение свойств сатанинских делает невозможным пребывание человека с Богом. Сам человек выбирает то состояние, которое называется кромешным и соответствует его свойствам, направлениям его души, его чувствам, его желаниям. Ну вот, например, возьмем книгу Григория Двоеслова, и там увидим такое описание. Был отрок по имени Феодор. Отрок очень неспокойный, который поступил в монастырь не столько по желанию, сколько по нужде. И неудивительно, что для него было тяжело, когда кто-нибудь говорил ему о спасении. Он даже слышать ничего доброго не мог. Обманывая, предаваясь гневу, ругаясь, он показывал, что никогда не научится святой жизни. Во время заразы, которая погубила великую часть нашего города, он, будучи поражен в бедро, приближался к смерти. Когда он уже был при последнем издыхании, собрались братья, монахи, чтобы помолиться об исходе его души. Уже тело его было в конечных частях омертвевшим, и только в одной части груди оставалась еще жизненная теплота. И братья тем прилежнее начали о нем молиться, что видели его быстро приближающимся к смерти. Вдруг он начал взывать к предстоящим братьям и своими великими воплями даже прерывать их молитвы. «Отступите!» — кричал он. «Отступите! Я отдан змею на пожрание, и по причине вашего присутствия он пожрать меня не может. Вот он проглотил голову мою своею пастью. Оставьте, чтобы он более меня не мучил. Пусть делает, что хочет. Если я отдан ему на пожрание, то для чего ради вас это замедляется?» Тогда братья обратились к нему со следующими словами. «Что это ты говоришь, брат? Сотвори на себе знамение Святого Креста». «Хочу перекреститься», — отвечает он, — «но не могу, чешуя этого змея гнетет меня». Когда услышали это братья, то, повергшись на землю, начали еще сильнее и со слезами молиться об избавлении его. И вот больной начал кричать. «О, благодарение Богу!» — воскликнул он. «Змей, начавший меня пожирать, бежал. Он не мог устоять, прогоняемый вашими молитвами. Теперь помолитесь о грехах моих, ибо я готов обратиться и решил оставить греховное житие». И этот человек, почти как уже сказано, умерший, возвратился к жизни и всем сердцем обратился к Богу. Изменившись в душе, он долго страдал от ран, и, наконец, душа его отрешилась от плоти, примиренный с Богом. Итак, если молитвы помогают нам победить в себе состояние злые, то будем чаще молиться. Церковь говорит о том, что и исповедь помогает человеку. Рассказывая о своем душевном состоянии, о своем переживании на исповеди, получая разрешительную молитву от священника, мы видим, что действие помысла или какой-либо страсти ослабляется в нас. Поэтому Великим постом все призываются чаще приходить в храм, исповедоваться, молиться, чтобы получить облегчение души. Еще к чему призывает нас Господь, это постараться изменить наши недобрые состояния на добрые. Не можем победить себе состояние гнева или зависти, надо молиться: «Господи, помоги». А в прощенное воскресенье Господь особенно обращает внимание на одну страсть – обидчивость, злопомнение, и говорит: «Примиритесь, и в этом понуждении себя – исцеление души». И в этом примирении с ближними, родственниками, друзьями и даже, как нам казалось бы, врагами, свет для души. И дух злой не может иметь над нами власти. Идет борьба за каждую душу. Бог борется с дьяволом, а поле битвы – сердце человека. Гнев обращается в злобу и злопамятство, когда долго удерживается и питается в сердце. Поэтому и велит Господь скоро пресекать его, чтобы не перерос в ненависть и злобу. Как пожар, пишут святые отцы, если его не потушить сразу, многие разрушают дома, так и гнев, если вскоре не прекратится, много зла учинит и бывает виной многих бед. Вот поэтому надо прощать друг друга. Если мы обратимся к Евангелию, то прочитаем. «Приступил Петр ко Христу и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? Не до 7 ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Итак, всякий, кто хочет получить прощение своих согрешений, прежде сам должен от сердца простить брата своего. Ибо Господь повелел просить оставления долгов, если и мы оставляем. Есть много грехов, и часто мы согрешаем и перед Богом, и перед людьми. И нам есть о чем попросить прощения друг у друга. От лица духовной редакции мы просим прощения у всех радиослушателей. Да простите нас и вы, и благословите на доброе дело составление духовных программ. Ваши пожелания, вопросы присылайте нам на пейджер 12-11-11 абоненту «Благо». Поздравляем вас с началом Великого Поста!